Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі. Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Перадачу пачнём з ліста палітвязня Александра Францкевіча. 22-гадовы праграміст адбывае 3-гадовае пакаранне ў калоніі Ваўчыныя норы за напад на апорны пункт міліцыі ў Салігорску, а таксама за акцыю ля генштабу ў Менску. Гэтымі днямі ў Ваўчыных норах на спатканні з сынам пабывала яго маці Таццяна. На шляху дадому ў Наваполац яна на некалькі гадзінаў затрымалася ў Менску і падчас сустрэчы зачытала некаторыя допісы яе сына. Вось адзін з іх, у якім Саша апісвае звычайны дзень у калоніі.
Да сябра. У маім побыце ўсё па-старому, кнігі, газеты, сон, такі адпачынак, жудасць, як надакучыў. Калі б, напэўна, не яшчэ адзін палітычны ў гэтым лягеры, так наогул бы звар'яцеў. Навіны з волі ўсё больш у больш песімістычныя, людзі бяднеюць, але прымаюць гэта і маўчаць. Часта чытаю пра гэтыя альтэрглабалісцкія антыкапіталістычныя пратэсты ў Еўропе і ЗША. Калі шчыра, то ад іх з гэтым іх выклікам дзяржаве па краю багатых за кіламетр патыхае траскізмам і эсдэкаўшчынай, з іх няўмелай маскіроўкай пад анархізм. У Беларусі прэзідэнт прыйшоў менавіта на гэтай хвалі, на гэтых настроях. Гэтак жа ліберальная крытыка дзяржавы ў краінах СНД, ды гэтак званыя дэмакратычныя пратэсты бачацца мне толькі паказчыкам сацыяльнай напружанасці, але не прыкметы сацыяльнай рэвалюцыі. У нас на плошчу хутчэй не за апазіцыю выйшлі, а супраць Лукашэнкі, плюс многія паверылі ў лібералізацыю. Наогул складаецца ўражанне, што гэты астравок Саўка не парушыць ніякі катаклізм, настолькі насельніцтва пасіўнае, настолькі эліта прывучаная да саўковага стылю кіравання Брэжнева-Андропава. Нават перад пагрозай дэфолту баяцца прыбраць уласную манаполію на фінансы і эканоміку, бо насельніцтва такой чарговай шокавай тэрапіі можа разварушыцца, а губляць кантроль не хочацца. А чыноўнікі сярэдняга і ніжэйшага звяна наогул праядаюць тое, што ім кінулі, ды нямоцна задумваюцца. Ліст да мамы. Ты пытаешся пра мой звычайны дзень на зоне. Пад'ём а 6 раніцы, праз 30 хвілін шыхтавання, усе шыхтуюцца на вуліцы, дзе нас правяраюць. А 7:20 ідзем у сталоўку на сняданак, потым а 13:00 абед. У тым жа парадку, а 17:00 ізноў праверка, а 18:00 вячэра. Гэта што тычыцца рэжыму. Пра тое, чым займаюся, я раскажу асобна падчас сустрэчы, але галоўнае ў маім побыце кнігі, газеты, сон. Суботах ды нядзелях з 9 па 15 лазня. Тыя, хто хоча загартоўвацца, ходзяць ва ўмывальню. Там толькі халодная вада. Часам займаюся спортам на турніку на стадыёне. Рэгулярна лістуюся. Маю шмат кантактаў з самымі рознымі людзьмі. Атрымліваю шмат лістоў як з Беларусі, так і з Польшчы, Расіі, Украіны, Фінляндыі, Швецыі, дзе мне выказваюць салідарнасць. Так што ў гэтым пляне ўсё вельмі добра. Трымайся, мама. Вельмі цябе люблю і спадзяюся на хуткую сустрэчу. Памятай, што з табой бой побач твой сын, які таксама, як і ты, не збіраецца здавацца.
Гэта быў ліст Александра Францкевіча да мамы, гаворачы пра тое, як выглядае Саша, Таццяна першым чынам адзначыла.
Ну, так он выглядит неплохо. Единственное, чтобы вот эти черные круги под глазами и похудеешь. Ну, это уже надо просто, чтобы были витамины. Надо, чтобы была молочная какая-то диета, тем более ему с одной почкой. Ну, это уж ничего нет. Я добивалась диеты, но мне сказали, что у них на диету ставят только тех, кто болен либо туберкулезом, либо СПИДом. Таких вот людей, у которых нет одной почки, допустим, или еще проблемы с желудком, на диету не ставят.
Падчас сустрэчы дадае Таццяна сын, які ніколі не скардзіцца на самаадчуванне, мімаходзь сказаў ёй, што калі вызваліцца, найперш зоймецца здароўем. Калі сын пра гэта неяк прамовіў, праблема ёсць. У яго толькі адна нырка, азначае Таццяна Францкевіч. Гутарку з Таццянай, якая недаўна вярнулася з працяглага спаткання з сынам, вы пачуеце пазней.
Музыка.
Про клопот матці політв'язня я розповіла доктору медицини, былому політв'язню Юрію Бандажевському. Уривки з ягоної книги «Як вижить у турмі», яка хутко вийде у світ, щотиждень гучать на нашому радіо. Професор Бандажевський найперш повітав Сашу за те, що ён вирішив зайнятися фізичною загартовкою. З уліком його непростої ситуації гэта вельмі правильний крок. Доктор так само означає, що таким хворим треба постоянно контролювати другую нирку, тое, на койки яна справляється со своєю функцією у даденой ситуації, покойки працює за двоих, а так само треба робити відповідні аналізи мочи, крові, так само сканування і томографічне дослідження, каб ведаць, ці не були травмовані інші органи. У випадку, як Сашам, протягує професор, кожна мати сама мусить бути лекарем. Нередко гэта удається їм не горш за тих, хто працює у туремних санчастках. Професор не виключає, що Тетяна часто зазирає у медичну літературу по травматичному стані мочониркової системи. Основні тактичні моменти профілактики ускладнення може зрозуміти і не медик. Не сумніється професор у тим, що жанчина потребує дієтичного харчування для сина у адміністрації колонії. Треба домагатися так само зустрічі з начальником медчастки колонії, раїть професор. Головне – не запускати ситуацію і постійно нагадувати про її туре. А тепер до системи виживання чоловіка за кратами, якою професор Юрій Бандажевський розпрацював, знаходячися у неволі. Текст читає Юрай Пушляков.
Могу сказати, що про зневоління я, класичний лікар, став розуміти медицину на більш високому рівні, тобо значно глибіє, чимся просто поставити діагноз, призначити таблетки. У колонии, где я сидел, была недренная библиотека. Я шмат чего собрал из литературы по нетрадиционной медицине, потом науковым шляхом почал анализовать стан человеческого организма в умовах стрессу и махчимости для выживания. На жаль, официальная медицина, по сутности, не занимается этими пытаниями, а ситуация, в якую трапляют люди у неволе, ломает человека и робится причиной ранней смерти. Самому мне подчас знаходжання за кратами некалькі разов довелося быць на мяжы жыцця і смерці. Дарэчы, смерць у вязніцы з'ява нярэдкая. Не выключаю, што калі б апублікаваць афіцыйную статыстыку смяротных выпадкаў за кратами, многія просто жахнуліся. Што да актыроўкі або датэрміновага вызвалення вязня паводле стану яго здароўя, то гэта робіцца ў выключных выпадках. Тим, хто хоче розжаліть туремної влади своєю тяжкою хворобою, раю, не сподівайтеся. У своїм туремному дзённіку у снежні 2003-го, коли я сидів у поправчі колонії номер 1, була така у Менску на Кальварійській, я покинув наступний запис. Сьогодні я у щільную відчув ледяное дихання смерті. Я не люблю записувати своїх відчуванняў, нават з пагардою ставлюся до гэтага, асабліва калі гэта робяць мужчыны. Але цяпер пішу, каб адзначыць гэтую дату, пасля якой, магчыма, я буду знаходзіцца ў іншым вымярэнні. Мне здаецца, што мае сілы на сыходзе, і нешта страшнае можа здарыцца. Канец цытаты.
Калі професор Бандажевскі писав гэтай радкі, яму було 46 гадоў. Про той перыяд жыцця навуковець узгадвае сёння з усмешкай.
В 2003 году, вот осенью, у меня был тяжелейший аппендицит, приступ аппендицита с перитонитом, я чуть не помер, это нормально. И да, в этой ситуации я выжил, и я себе сказал, я буду сидеть столько, сколько надо, я выдержу.
Как пишет в своей книге автор, операция с ним у республиканском тюремном шпитале протягивалась несколько годинов.
Это был складанный выпадок для хирургов, однако лекари сделали все, что от них залежало. Мне пощастило, что як медик я сам поставил себе диагноз, так званый вострый живот, и одразу ознайомил администрацию с теми проблемами, які имел, и с наступствами, які могут быть, коли не оказать отповедной допомоги. У інших хворых, не медиков, такие выпадки могут стать незворотными. За час отсетки я тройчы отримливал экстренную медичную допомогу. Неяк проаналізаваўшы шмат выпадкаў з маёй уласнай сітуацыі, медычнай практыкі, навуковай дзейнасці, прыкладаў з рознымі хворымі сядзельцамі, я зразумеў, што афіцыйная медыцына нярэдка сляпая, бо падыходзіць да чалавека як да ўсярэдненага пацыента, без уліку асаблівасцяў ягонай асобы. Мы шмат чаго не ведаем з таго, што адбываецца вакол і ўсярэдзіне нас. Книги про нетрадиционную исходную медицину, энерготренинг открыли мне, классичному доктору, новые веды о питаниях оховы здоровья человека. Например, то, что каждый из нас здольный сам слухать свой организм и керовать им навод у вельми складанной ситуации. Те то, что у человека в вынику такого подыходу обвостряется интуиция, почуття, яким большість так довго гребує.
Вот это, понимаете, та ситуация, когда мы говорим о предболезнях. Меня, в принципе, больше как ученого всегда интересовала ситуация, а каким образом развивается болезнь, этиологические факторы и состояние предболезни, вот развитие этого, этой ситуации. Потому что на этом основана профилактика, крайне важная вещь, профилактическая, которая позволяет потом помогать людям. Вот, и эффективно справиться своей болезни.
У экстремальных умовах, коли магчимости отримання належной медичной допомоги вельми обмежаваные, альтернативная медицина мае куды большее значение, чем у звычайном житті. Не противопоставляючи традиционных и нетрадиционных заходов, меркую, что певные секреты альтернативной медицины могли б дополнить классичную. Тем не менее, эти приемы на практике використовуются вельми редко, хоть наши медики и знакомые с ними. После тяжкой операции, коли я ледь не помер от перитониту, трохи окрыявши, сказал себе, «Я мушу быть здоровым. Я поверил, что я это здолею. Так само я зразумел, что мои хворобы связаны не только с моим организмом, але и с уздеянием усяго того, что вокруг нас. Это вонковое, часом схаванное уздеяние. Коли оно отчувается, усё робится вострейшим». У меня все началось худко после того, как летом 99-го года я был спочатку арештованы по выдле президентского декрету об борьбе с наибольш небеспечными гвалтовными злочинствами. Формальной подставой, как я зразумел, стал донос моего наместника, первого проректора, про подрыхтовку дяжперовороту. А потом был обвиновачены у коррупции у буйных померах. Это вельми мощный шок, коли ты в один день падаешь из немалой вышини своего тагачасного социального статуса ректора Гомельского мединституту у смердючую камеру Гомельского изолятора часового утримания. Особливо, коли замест належных нескольких дён проводишь там каля месяца. У той камеры нема ани умывальника, ані отгороженного туалету, тебе не выдают ніякой постельной белизны, ты мусишь лежать на подлозе, ты не маешь магчимости рухаться, мыться, тебе не дозволенные аніякие шпацеры. Ты поступово перетвораешься в живелину.
В эфире «Свобода у турмах» вы слухаете урывки с книги Юрия Бандажевского «Як выжить у турме». Текст читая Юрась Бушляков.
За первый месяц арешту я страчиваю каля 20 килограммов ваги. У Могилевским изоляторы, куда меня переводить с Гомельского, я ледь переставляю ноги, отчуваю сталое головокружение, да и резкую слабость, потом настают мощные боли у страунику. Наглядчики изолятору долго не важатся что-нибудь зробить. Коли пераконываются, что я в критичном стане, усё ж отвозят меня в областную клиничную больницу. У дороги до шпиталю трачу притомность. Очувшися, бачу себе на белоснежном ложку, прикованным до его наручниками. Докторы, доследовавши мой страуниково-кишечный тракт, выявили язву 12-перстной кишки. Позднее комитет у правок человека ААН оценит эту ситуацию как катаванне супроть мяне. С Могилёва мяне хворога везут у туремную лекарню у Менску. После лекарни у Сезанова Ладарку. Надыходит стан полной депрессии, коли не можешь позбавиться навязливых думок про марное життя. Про такие депрессии проходит у турме шмат кто звязнёв. Апошний тяжкий рецидив наступает уже при конце отсетки. Хата у вёсцы Гизгалы на Городенщине, калюния поселища номер 26, куда меня переводят из Менской ПК номер 1, зусім не пристосованная до життя. Починаются морозы, до того ж мне отмовляют в умовно-детерминовом вызволении. И вот тут, на фоне черговых сбоев у энергетичном метаболизме, починаются тяжкие патологии печенки и подстравниковой залозы. Здавалося б, на той момент, з допомогою випокутованої мною системи виживання, я так себе настроїв, настільки глибоко загнав свої проблеми внутр, що переконав у своєму здоров'ї навіть тюремних лікарів. Перед виходом з ПК номер 1 на поселення медики проводили тести і спробували нечто знайти, каб не відпустити на поправчі фізичні роботи, а покинути мене у колонії. Нібито там легчей. Однак при всім жаданні нічого серйозного не знайшли. Отпустили. Я формально не за кратами. І тут обвал. І он наступив, коли я не був готовий, коли внутрішньо розслабився і не згрупувався, а тому і пропустив некілька ударів у вигляді тяжких рецидивів. І знову почалося змагання. Моя порада тим, хто хоче вистояти і не зламатися в умовах неволі. Не дозволяйте собі аніякої слабини, не лянуйтеся, змагайтеся за себе щодня. Шукайте і асенсовуйте різні методи для оборони здоров'я, навіть ті, які ми ще дрянно розуміємо, покільки нічого іншого нельга використати. Система виживання, до якої прийшов я, була випробувана особисто мною і некоторими іншими зняволеними. Я навіть не лічу себе її автором. Гэта проаналізаваныя мною як навукоўцам пэўныя методыкі энергетычнага забеспячэння арганізму. Ва ўмовах стрэсу наш энергетычны метабалізм парушаецца найперш.
Вы слухалі урыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Тэкст чытаў Юрась Бушляков. В ефірі «Свобода у турмах». Працягваємо програму. Одно з найбільш частих питань, які чують на свій адрес своїки політв'язнів, чи збирається їх син, муж, брат писати прошення о помилуванні. Тетяна Францкевич, яка днями вернулася з протяглого споткання з сином, не виключення. Про прошення питаються у яє знайомі, сусіди, зрозуміло, журналісти. У якості аргументу приводять стан здоров'я сина і тое, що одної маті підтримлювати його за кратами непросто. Мовляв, чим раніше син визволиться, тим ліпше гэта було б і для його, і для Тетяни.
Спрашивают, конечно, почему не пишут на прошение на помилование, но мой сын твердо стоит, как оловянный солдатик, потому что он сказал, я не собираюсь писать прошение, потому что это получается, что признать свою вину, а свою вину он до сих пор не признает. И поэтому... С одной стороны, конечно, хорошо бы кто-то подписал, и мне легче, он бы тут вышел, может, было бы лучше и для него, и для меня, и... но я не могу на него давить, потому что я могу только прислушиваться. Я могу просто спросить у него, как он думает. Если я вижу, что он решительно настроен, я даже не пытаюсь его переубедить, потому что я не хочу сыну остаться врагом. Я тут даже не лезу. Это его жизнь, это он уже взрослый парень.
Наколькі змінілися паводле адчуванняў маёй суразмоўцы яе дачыненні з сынам за час яго арышту?
У нас отношения стали намного лучше, чем было до. Да, потому что школа, конечно, вот это вот, я считаю, что это школа мужества. Это стержень какой-то уже в жизни будет. И у него отношение ко мне намного лучше. То есть, как маме, он теперь просто, у него любовь такая к маме. Было на суде видно, потому что на суде даже мне там говорили, вы так приглядываете сейчас со сыном, и милиционеры нам делали замечания, что Саша постоянно смотрел на меня, как я реагирую на каждое слово судьи. И в письмах постоянно он пишет, люблю, целую, мама, держи, жди, и все такое прочее.
Все сподеются, Татьяна, на то, что бачить сына раней, чем скончится термин его фактичного присуду.
Раньше была надежда, все думали, вот-вот, все уже через полгода все закончится, потом, когда начали партии выпускать, все думали, что уже все, вот должны всех уже отпустить, и так уже мы со всеми призванивались, и с Оленевичем, и с Битком, уже все, живем, в тот раз, тяжело, конечно, да, обидно, что, как бы, эти ребята, я так понимаю, уже никому и не нужны, еще БХД что-то, может, пытается сделать, если посовща, все вместе что-то действовали, а так только разговор. А видно, что делят ребят. Ну, нельзя так делать. Их мало осталось вообще-то. 14 человек там. Зачем делить уже? Если вы знали, что все они политзаключенные, зачем делить на анархистов и не анархистов, на узников совести? Для чего это делают специально? Лукашенко и так всех специально разделил. Они еще добавляют к этому. Ну да, я понимаю, там Статкевич, Ташкевич, Беляцкий, да. Но остальные ребята что? Остальные же сроки есть. Ого-го, какие сроки. Ни за что. А так получается, что какие-то узники площади или совести, а мы отдельно получается тоже. А в Тухович тоже получается ни туда, ни туда.
Через свободу у тюрмах я гутару з Тетяною Францкевич, мати політв'язня анархіста Олександра Францкевича. Тетяна лічить прикри ситуацію вокруг політв'язнів у тим, що їх свояки почали ділити по статусу.
Я даже не знаю, з чим це зв'язано. Може, всі думають, що моєго статус вище, ніж у твоєго. Це так обидно, як з Нунцем вийшло. Саша сказав, що я би з удовольствием з ним би поговорив. Ножик Саша не заїхав. Це Кедюку заїхала, хоча одна колонія. Сарамолотов, скажімо, теж анархіст, але к нему заїхав. А я розумію, написав там про на помилование. Но все равно, если уже решили, что все ребята в одной компании, значит, надо за всех бороться. Хотя бы, ну, просто движение, если бы было, чтобы объединялись хотя бы, рассказывали свои проблемы, у кого там тяжело материально, у кого тяжело морально, у кого-то там то, что Молчанова, я же тоже знаю, проблема есть у Крутого, который не числится политзаключенным, он тоже есть проблемы. Вот так вот зондировать, и надо помочь. Пусть понемножку, с каждым, по чуть-чуть. Каждый по чуть-чуть. В интернет бросить клич хотя бы вот это вот, чтобы люди помогали, какой-то счет там, допустим, чтобы потом эти деньги вот переправлять семьям. Те, кто нуждается. У кого действительно материальное положение тяжелое. У кого там родители в запоях или еще что-нибудь. За всех бороться. За всех. Тогда что-то будет, а как?
Мое наступное питание, да, Тетяна Францкевич. С кем со свояков политвязь и она подтримливает стосунки.
Ну, я пишу, во-первых, ребятам каждому из всех политзаключенных. Я стараюсь всех днем рождения поздравлять, какие праздники бывают, стараюсь тоже поздравлять. Одни отвечают Северинец, одни отвечают Беляцкий. Ну, я не то, что письмо, я просто поздравления отсылаю. Дашкевич посылал письмо, я тоже ему отсылала там поздравления. Вот. Северинец, мама мне звонила, да, мы с ней поддерживаем отношения. Не так вот. Слобова, тоже Слобовой. Ну, а с детком Оленевич, конечно, мы поддерживаем. Единственное, что вот бобрыжские ребята от нас немного подальше, там родители, они как-то удалились.
Александр Францкевич, это так само, как Игорь Оленевич, Миколай Дедок, покаранные за напад на будинок КДБ у Бобруйску, Евген Васькович, Артем Прокопенко, стоит на позициях анархизма. Этим словом, у Беларуси чему-то принято полохать, не глядя на то, что одним Менску именами анархистов названы некие улицы. Как сама Тетяна ставится до идеи анархизма? Ти читала и она творы его теоретиков.
Кропоткина пыталась достать, но тут же не продается. Еще зашла как раз на центральный этот книжный напротив КГБ и спрашивала там, а у вас Кропоткин продается? А кто это такой? Я говорю, что вы не знаете Кропоткина? Улица в Менске называется Кропоткина. Не знаете. А мы с ним вот такой, говорю. Это одна подошла. Анархистов мы не продаем. Просто вот про Грецию насмотрелись, что там в Греции анархисты везде там. И это ж не обязательно, что они там все радикалы. Есть же не радикалы, которые просто действуют мирным путем. Кропоткин был умный человек, так же, как и Бакунин. Тут действительно государство не стоит создавать, потому что любой придет к власти, любой будет стать власти и наживаться. Это да. Такая романтическая утопия, да, хочется верить в то, что добро, добра больше, чем зла. Ну, какая-то не так на свете. Ну, хотя Саша тоже говорил, что это, в принципе, утопия. Это пока нереализуемая идея. Это можно ее придерживаться, можно читать.
Слухали передачу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустренимся про стыдень.